Он некоторое время рассматривал обложку, затем улыбнулся своей чуть двусмысленной улыбкой. «Не совсем легкое чтение».
«Вы часто ездите на родину?»
Он покачал головой. «У меня там сестра и сын с внуками. Это все, что теперь тянет меня домой».
«Вы, должно быть, находите там множество перемен?»
«Сами на них напросились». Он помолчал. «Особенно мое поколение. Полагаю, нам нечего жаловаться».
Джейн спросила, чем занимается его сын, оставшийся в ГДР.
«Он врач, как мать и дед».
«Вы должны им гордиться?»
«Да, он ведь хирург. Глазной. Говорят, очень хороший».
Но им послышалось в его голосе чуть заметная нотка отцовского разочарования. Веление судьбы было принято, но без особой радости. Джейн осторожно спросила.
«Вы жалеете, что он так далеко живет?»
Старик пожал плечами.
«У него там работа, друзья, а у меня здесь по меньшей мере мои воспоминания».
Он скупо улыбнулся Джейн.
«Которые вы на днях несколько разворошили, мадам».
«Как это?»
«Вы сочтете меня излишне сентиментальным».
«Ну, пожалуйста».
Он помешкал.
«У бедных пациентов моей жены очень часто не было денег, чтобы заплатить ей. Они тогда приносили маленькие подарки. Иногда нитки бус, вроде тех, что вы купили у мистера Абдулама. Как археолог, я говорил ей, что они никакой ценности не имеют. Но она отвечала: то, что вы произнесли тогда в лавке, мадам. И еще что-то было в том, как вы касались бус, в вашем голосе». Он сдержанно улыбнулся Дэну. «Я расчувствовался. Извините меня».
Дэн дал понять, что извиняться не за что. Джейн внимательно рассматривала собственные колени. Все трое молчали. Потом она подняла глаза.
«Знаете, я завидую вашей жене, профессор. Она смогла многое сделать, а не просто сочувствовать».
«Сочувствовать — это тоже много. Многие и на это не способны. Увы».
«Она умерла здесь, в Египте?»
«В Германии, в Лейпциге, после войны».
«Вы там войну провели?»
Старый профессор покачал головой, и тон его стал более мрачным.
«В Палестине, в британском лагере для интернированных».
Итак, постепенно, отвечая на их вопросы и явно почувствовав их искренний интерес, он стал более подробно рассказывать о своем прошлом, совершенно бесстрастно, словно это был не он сам, а некая историческая достопримечательность, почти так же, как в Фивах он рассказывал им историю царицы Хатшепсут. Он никогда не был фашистом, но заслуги в этом не видит. В 30-е годы он слишком часто жил вдали от Германии. Его совсем не привлекали их демагогические лозунги, массовые митинги, обращения к народу. «Фольк», — сказал профессор. Однако и вульгарная пропаганда существовавшего тогда правительства привлекала его нисколько не больше. Он не мог припомнить, чтобы «Der Führer» и другие слова из национал-социалистского жаргона когда-либо упоминались в беседах с коллегами и друзьями иначе, чем с иронией. В те времена все это доносилось до них словно бы из другого мира, не заслуживало серьезного обсуждения. Твое отношение к этим проблемам явствовало из нежелания об этом говорить. И у него ведь была жена-англичанка, которая ввела его в английские круги Каира. Там тоже этот сюжет затрагивался очень редко. Момент истины наступил, когда Гитлер окончательно раскрыл свои карты в 1939-м. Многие из немецких коллег Кирнбергера уехали из Египта домой, и ему тоже было приказано возвращаться.
«Вот так. Наконец-то я был вынужден задуматься о том мире, что существовал вне пределов Древнего Египта, вне пределов моей семьи, помимо жены и детей. Жена очень мне помогла. Мы с ней решили, что наш брак важнее национальных различий, что я попробую остаться здесь, будь что будет. Я начал подозревать, что право не на стороне моей страны. «Я не стану воевать против Германии», — решил я. «Но и за нее воевать тоже не стану».
Целый год во время странной войны ему было разрешено продолжать археологические изыскания.
Странная война. Период Второй мировой войны с сентября 1939 по май 1940 года.
Потом он был интернирован и провел все годы войны в палестинском лагере. «Условия жизни не отличались комфортом», — сказал он. «Зато общество было бы трудно переоценить. Там он многое узнал о предмете, в отношении которого, по его выражению, был несколько невежествен. О других людях».
«Разумеется, когда закончилась война, я понимал, что моя страна заслужила свое поражение. Геноцид евреев. Мне сообщили эту страшную новость, когда впервые обнаружили концентрационные лагеря. Сообщила жена. Я до сих пор вижу этот номер газеты «Daily Telegraph». Фотографии. Я плакал, но боюсь не о погибших евреях, о себе. О нас, немцах. Не мог поднять на жену глаза. Она мужественно поддерживала меня и моих детей все эти страшные годы».
Джейн мягко возразила. «Но не могла же она вас обвинять?»
«Да нет, конечно же нет. Но наши сыновья, бедные мальчики, им было так трудно.